Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем разбирать ваши вопросы, которые вы присылаете. Так получается, что мы порой бывает так, что на один вопрос отвечаем долго. Как мы с вами и договаривались, да, что мы будем не просто отвечать с вами так коротко, да, а именно будем вместе с вами делать эту передачу таким образом, чтобы, вот отвечая на один вопрос, попробовать разобраться, как бы немножко шире на него посмотреть, да, и тем самым начнем вот наше знакомство со страстями. Мы с ними знакомы, конечно, они у нас живут, мы по ним поступаем, но вот нам надо, конечно, научиться их в себе различать, да, как они проявляются. Ну и, может быть, совместно поучиться на примерах других, приведя святоотеческие примеры, как с ними бороться. Итак, следующее наше письмо от сестры. Она пишет следующую свою беду. «Меня очень сильно борет чревоугодие, что даже начала поправляться. Бывает уныние, часто самодовольство. В храм хожу уже более 10 лет, 2-3 года регулярно исповедуюсь и причащаюсь. Мне кажется, что я не могу правильно подобрать пост и молитвенное правило. И нет до сих пор твердой решимости бороться со страстями и изменить свою жизнь. Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать». Но это на самом деле очень распространенная беда, когда мы берем некий образец, да, поста написанный, ну, допустим, некий устав, а это легко сделать, допустим, купив какой-либо настенный календарь, и купив несколько календарей, можно сравнить, увидеть даже некоторые различия в посте, в уставе поста. Так оно и было, по идее, это нормально. В каждом монастыре свой устав, не случайно, да, такая есть пословица, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Это не только устав, может быть, каких-то особенных богослужений, да, особенностей богослужебных, но в том числе и устав поста, он тоже входит в общий устав монастыря. Поэтому монастырь может иметь более строгий устав касаемо пищи, да, менее строгий устав. Все это зависит от его внутреннего устройства. Не потому, что там у кого менее такой строгий устав, они худшие христиане, нет, это зависит от разных совершенно условий, где монастырь находится, исторические, может быть, какие-то подоплеки вот, зарождения того или иного устава. Так вот, что получается? Человек берет некий монастырский устав и пытается ему следовать. Ну, понятно, что часто так бывает, что человек неопытный, он не соразмерил свои силы и делает это вот именно на такой решимости, что вот во что бы то стало не буду исполнять. Да? И по прошествии какого-то времени человек уже начинает не любить пост, терять к нему всяческий интерес. Почему? Потому что это чрезмерно, да, через силу, сил не хватает у человека, и он, получается, вообще или отходит от поста, или бросает совершенно поститься, или очень равнодушен к нему. Хотя пост – это очень серьезное средство, на самом деле, средство для того, чтобы мы увидели в себе страсти. Так вот, правильная сестра задает такую проблему, да, поднимает такую проблему, что не могу правильно подобрать пост и молитвенное правило. Мы с вами уже как-то говорили об этом, что и пост, и молитвенное правило, они нужны человеку. Да? Это не человек для правила, да, а правило для человека. Что это означает? Это означает, что мы должны подобрать такое правило молитвенное, которое соответствовало бы силам, возможностям, положению человека. Понятно, что, допустим, военнослужащий и студент, они имеют разное свободное время, так скажем, да, для молитвы. Студент домашний и студент в общежитии – тоже разные условия, да, для жизни. Тут надо смотреть, разбираться. Вот для этого и священники существуют в храмах, для того, чтобы разобравшись, ну, кто-то так делает, ну, честно говоря, да, кто-то так не делает, но мне ближе другой подход, чтобы разобраться и помочь человеку подобрать то, что ему сейчас по силам. И также касаемо поста. Надо брать, исходя пост, исходя из вот анализа, опытный человек, неопытный человек, какие у него болезни и так далее. То есть вот весь комплекс такой рассмотреть, и потом уже можно назначать человеку тот или иной пост. Это в этом случае не отход от традиций православных, а наоборот, мне кажется, настоящая традиция в этом и заключается, чтобы не убить человека какими-то правилами, которые он не понесет, да, неудобоносимыми, а наоборот, сделать его опытнее. Я как-то рассказывал, что у меня был такой личный опыт, когда приходит человек, ну, я так просто регулярно так это практикую, когда приходит человек, вообще не знакомый с постом, и первый у него страх, а как я буду поститься, получится ли у меня, вдруг не смогу. И первый его пост я предлагаю сделать ему такой: что ты больше всего любишь, от того и откажись. Человек это делает, и к следующему посту он уже вполне себе может поститься как средний христианин, и уже его это не пугает, вот этот вот опыт воздержания. Вот что касается чревоугодия. Чревоугодие – это страсть, конечно, очень серьезная. Святые отцы пишут, что чревоугодие – это страсть, является дверью в душу для других страстей. То есть, если мы хотим бороться вообще с любой страстью, надо начинать с чревоугодия. Понятно, что мы все чревоугодники, вот если по-честному, да? В чем чревоугодие проявляется? В том, что мы любим себя, да, любим покушать вкусно, сладко, любим изнеженность, потому что в страсть чревоугодия входит не только то, что на столе, да, на кухне у нас или в холодильнике, а это вообще отношение к телу, когда мы тело свое не держим в таком боевом состоянии, да, в рабочем, работоспособном, а когда оно у нас раскормлено, когда оно у нас, получается, изнежено, когда мы привыкли к роскоши, когда мы привыкли к мягкому, да, ко всему такому, чтобы было комфортно. Ну, о чем, собственно, да, современный мир нас подталкивает к этому. И вот если мы, получается, христиане, не задумываемся, что борьба со страстями – это не то, что мы делаем только в храме на исповеди, а вообще ежедневная наша такая забота о себе, и духовная забота, и духовная борьба, что должна быть аскетика для мирян, тоже очень важный такой момент. Это же не только для монахов должна быть вот эта тема борьбы с грехами, тема аскетических каких-то вот потуг, да, экспериментов и дел. Это касается нас, живущих в миру, всех христиан. Что касается молитвы, что касается поста, это все к нам относится. Другое дело, что мера у нас другая, но это не означает, что совсем нужно отменить, да, и живи, как живешь. Ну и к чему мы придем-то, когда мы будем жить, как живем? Придем к тому, что страсти у нас будут все сильнее и сильнее, и мы потом проиграем в итоге. Так вот, что делать с чревоугодием? Как с ним бороться? Мы, конечно, будем, если Бог даст, будем уже конкретно страсти изучать. Еще раз, наверное, повторим. И более поглубже, может быть, поговорим. Но сейчас в общем, для знакомства. Вот смотрите, было бы хорошо и правильно, если бы мы взяли бы такое аскетическое правило, как режим питания. Как его выбрать? Выбрать очень просто. Я бы предложил попробовать так вот, взять 3 раза в день, да, получается, ну, ночью мы не кушаем, да, ночью есть не надо, это неправильно, это совершенно неправильно. Бывают такие люди, которые встают ночью поесть, это, конечно, надо считать нарушением серьезным. Завтрак утром, потом обед в обеденное время, да, и ужин. Но ужин не в 12 ночи, а где-то вот часиков там, 6, 7, 8, когда вы возвращаетесь с работы. И получается так, что, смотрите, вот какая беда-то у христианки. Она 10 лет в храм ходит, но с чревоугодием, ну, она не написала, как она борется. Может, вообще не борется, судя по тому, что она говорит, да, что нет решимости бороться. И даже больше набирает вес. От чего это происходит? Это происходит от того, что мы невнимательны ни ко времени питания, да? Это очень важно. И еще причем, знаете, вот есть такой момент интересный. желательно сделать перерывы. Ну, если человек здоровый, я имею в виду, да, если у него все в порядке с организмом, сделать такой режим питания, что, допустим, ну, условно, давайте я так пример приведу, допустим, в 8 завтрак, причем завтрак должен быть. Бывает так, что люди говорят, мы не завтракаем, мы не хотим завтракать, а потом весь день что-нибудь догрызут. Да, где-то печеньку, где-то яблочко, где-то конфетку, где-то шоколадку. Вот это совершенно неправильно. Нужно нормально позавтракать, чтобы у тебя были силы для того, чтобы ты вот полдня работал. 8 часов позавтракал человек. Причем позавтракал не кофе с булочкой, а нужно нормальный наш, традиционный для России, для русского народа или для национальной кухни, если вы и, ну, как бы происходите из какого-то народа и у вас есть традиции кулинарные. Нормально надо позавтракать, чтобы человек был сыт. И потом пообедай, допустим, в час, ну, если позволяет ваше время рабочее. Но обычно в это время перерыв и есть, да, обеденный. И для того, чтобы примерно было, ну, часов 5, допустим, перерыва между приемом пищи, даже диетологи нам подскажут, что это самое такое удачное время, когда человек, потратив вот те силы, которые он получил, когда принимал пищу, и более того, это в 4 часа происходит, а 5 час сжигаются как раз внутренние накопления наши, которые мы накапливаем, питаясь неправильно, не следя за чревоугодием. То есть, если человек вот, соблюдает вот этот 5-часовой режим, соблюдает этот 5-часовой перерыв, да, он как раз должен почувствовать вот этот труд, когда уже хочется есть, это хорошее чувство, не надо его бояться, вот это чувство легкого голода, оно полезное. Потом человек обедает, обедать тоже надо не сухариками и не чипсами, а поесть нормальную пищу. Что такое нормальная пища, да, чуть-чуть попозже поговорим. И потом снова делать вот такой 5-часовой промежуток времени, когда мы после работы приезжаем и можем спокойно поужинать. Если человек, допустим, ужинает слабо, мало, понятно, что он потом перед сном снова захочет есть. А если он поел нормально, под нормально я имею в виду, не объелся, не пыхтит там за столом, да, не может встать, а он сыт, то тогда получается вполне ко сну он отойдет вот с таким ощущением, может быть, легкости, да, потому что он уже переработал, да, организм эту пищу, которую он получил. Поэтому вот этот 5-часовой перерыв, он дает возможность вот тело держать в порядке, когда ты чувствуешь легкий голод, но на пищу надо не набрасываться, да, надо соблюдать правила, что надо помолиться перед едой, и когда ты ешь, не хватать, как там голодный волк, да, свою жертву, а размеренно, пережевывая пищу нормально. Вроде бы смешно, да, казалось бы, но опять же, по опыту известно, что насыщение приходит позже, чем человек насытился, там, на 20, по-моему, сейчас не помню. То есть, если человек не спеша ест и пережевывает пищу, с молитвой это делает, или там в общении с семейным, если это семья, то можно спокойно почувствовать вот насыщение. Не пересыщение, а насыщение. Когда человек сыт, мог бы еще что-нибудь положить, но он как бы уже как бы сыт вполне. Вот что касается режима питания. Кто-то делает 4 приема пищи. Там завтрак, там, допустим, обед, полдник и ужин, если он поздно приходит. Ну, тут смотрите по своим возможностям физическим. Но режим нужен. И есть одно еще правило, что между этими приемами пищи ничего не хватает, никаких кусков, конфеток, там, шоколадок, ничего. Вот это правило. Ну, если хотим бороться. Если не хотим, ну, тогда другой же разговор. Но если, допустим, хотим. Что касается, допустим, объема пищи. Нам тоже надо приучать себя к умеренности. Как это сделать? Можно взять эксперимент, вот поставьте. Положите перед собой тарелку, вот тарелочку, да, которую вы приняли, там, и то, что вы хотите вот, съесть за обед или ужин. И посмотрите, вот, больше ничего не берите, вот только вот тарелочку выберите, какую, да, тарелку там, с блюдом, там, хлеб, там, что вы еще там добавляете, салатик какой-то, чай, да. С молитвой это все съели, почувствовали. Насытился, не объелся. Или почувствовали много, значит, тарелку надо брать меньше. Да? Понимаете, да? Или там, допустим, кусков хлеба брать меньше. Или чашку чая не такую, там, а поменьше. Ну, то есть вот надо посмотреть с объемом. И когда человек, допустим, выверит, что вот эта чашка – это его объем, его норма, вот тогда очень легко, даже попав в гости, вы можете спокойно там на праздничный стол примерно понимать, вот, что вот этот объем ваш, он ваш. Да, и больше есть просто не надо, иначе начнется как раз развитие вот этой страсти чревоугодия. Что касается объема. Понятно, что человек может захотеть пить, да, пить, пожалуйста, можно. Вот в эти промежутки воду пить можно. Но не сладкие эти соки, да, сладкую там газировку, там эти все современные напитки, а именно воду. Хорошую чистую воду, там, или травяной чай, что свойственно нашим, опять же, нашей родной культуре. Ну, или просто чай какой-нибудь. Но не сладкие ни в коем случае напитки. А потом, что касается, почему у нас бывает так, что человек постится, да, и в конце поста он набирает вес. Это происходит от того, что он питается, ну, братья и сестры, уж извините, сегодня у нас передача такая раз про чревоугодие, да, будет немножко звучать как такая суховатая методика. Да, ну, собственно, о чем еще о другом говорить? Давайте конкретно будем разговаривать. Да. Вот у святителя Игнатия можно заметить в его трудах, когда он описывает, как разные виды пищи влияют на состояние человека. Это же так и есть. Мы почему об этом забываем? Ну, не знаем, да, не обращали внимания, думаем, это монашеские какие-то особенности. Да это какая разница, монах съел мясо или мирянин съел мясо, у него действие-то ведь одинаковое будет. Я имею в виду, что биохимическое и воздействие на душу. Так вот, что получается? Вот мы сейчас с вами живем во время, когда потерялись наши традиции кулинарные. Мы питаемся тем, что вот продают в магазинах. В магазинах продают то, что отрекламировано, да, и то, что мы обязательно купим. Все это посыпано веществами, чтобы мы больше и больше хотели это все есть и принимать в себя. Мы меньше едим овощи, больше едим углеводов, да, быстрых. Что такое быстрые углеводы? Это печеньки всякие, сахар, да, вот эти сладости, шоколадки, которыми мы питаемся, к сожалению. Вот эта газировка. Нам столько этого сахара не надо. Углеводы, когда они попадают к нам в организм, они расщепляются как раз на сахара. И что происходит с сахарами? В том числе и каши наши, да, вот, которые мы в пост, не зная ничего другого, едим только одну кашу. Или макарошки, допустим, с хлебом. Что происходит? Происходит то, что мы набиваем свой организм вот этими углеводами, которые у нас не тратятся. Мы сейчас современные люди или сидим, или лежим, или стоим, или куда-нибудь едем. Но мы не работаем, как наши предки. Они поели кашу и пошли целый день потом пахать там или что-то делать, да? И они это вырабатывали в силу. Наш организм, он получает, вот клетка, да, нашего организма, мы из клеток состоим, клетка получает питание или от сахара, да, который дает энергию, или от жиров. И вот получается так, что мы с вами, братья и сестры, северные жители, даже если мы думаем, что мы не на севере живем, мы все равно на севере земного шара живем, да, и наши предки, и мы тоже с вами, у нас с вами обмен веществ построен на жирах, а не на сахаре. У нас столько сахара не было никогда в прошлые века. Даже если вспомнить, откуда сахар мог получить человек, это только мед был сладким, да. А так в основном яблоки, вот эти традиционные, не голландские, вот эти, которые не портятся там месяцами, а вот наши вот такие родные сорта, что называется, они же не очень сахаристые, они такие кисловатые больше, потому что у нас солнца мало, да, и наши овощи дают мало сахара. Так вот, что получается, когда человек хочет получить силы, да, для жизни, наши предки питались как раз пищей, белково-жировой обмен у них, да, и у нас тоже с вами, где присутствует белок и жир в виде масла, там, в виде животных жиров. А мы сейчас с вами переходим на углеводную пищу, которая нам не свойственна. То, что мы об этом не думаем, это не означает, что наш организм от этого не страдает. Мы же с вами буквально 2-3-4 поколения, да меньше, наверное, 2-3, наверное, которые стали питаться совсем по-другому. Когда сахар стал доступен, да, когда он стоит относительно недорого. Когда его стали производители, чтобы было вкуснее, пихать куда только можно. Так вот, смотрите, братья и сестры, вот, чтобы нам поститься и не полнеть во время поста, нам надо переходить на пищу другую, более традиционную, вспомнить о том, как наши предки заготавливали овощи, да, это и квашение, да, различные виды заготовок, овощи, которые сейчас можно заморозить, и замороженные овощи гораздо дешевые, да, питаться овощами замороженными дешевле, чем покупать там какие-то шоколадки, чипсы и макарошки какие-то дорогие. И вот если вы действительно хотите об этом, ну, об этой теме поузнавать еще, потому что это не такая не секретная тема. Так вот, что происходит? Когда избыток сахара в организме человека, получается, вырабатывается такой гормон инсулин. И он должен, когда это все в норме, доставить клетке вот эту энергию, да? Ну, сахар, да, глюкозу, то есть получается. А когда в избытке, клетка не начинает не получать этого, вернее, она закрывается как бы от этого, инсулина, да, и от этого сахара, потому что переизбыток ей это не нужно. И куда девается, а мы же это уже приняли, и тогда это все откладывается в жиры. Понимаете, как интересно получается? Откладывается в жиры, и человек полнеть начинает, у него отекают жиром его внутренние органы, и он начинает из себя представлять такую, знаете, вот как сестра написала, уныние, да, начинается. Так как не будет уныния, если мы себя отравили? Вот если человек съел, допустим, какую-то плохую пищу, да, какую-то нездоровую, у него не сварение желудка, ему плохо, он какой? Он подавленный, да, унылый. Также и получается, что мы изо дня в день себя травим вот этим сахаром, да, современной пищей, там, всякими чипсами, там, гамбургерами и прочим. Сладкими этими напитками. А в итоге то, что получается? Страдает весь организм. А потом мы говорим, а почему у нас так плохо со здоровьем? Почему у нас столько онкологии? Почему у нас столько диабета? Так потому что мы, получается, питаемся неправильно. А что мы хотим получить? Так вот, смотрите, вот если, допустим, о посте говорить, возьмите пост, добавив вот в свой рацион и своей семье, объяснив тоже о вреде вот современных вот этих продуктов, рафинированных, сладких, обратившись вот к традиционной кулинарии нашей, которая и дает силы, но не дает разрушения такого, как дает вот современная вот эта вся пищевая индустрия. Это очень важно. Это можно подумать, что отец Андрей тут сидит, заливая, да, за здоровое питание. Так если мы это не будем делать, то ну, придем к тому, что у нас диабет потом начнется. И вот так и будем, вроде бы, 10 лет человек в храм ходит, да, а попастится и поправляется. Это первый признак того, что он делает неправильно. Откуда силы брать, да? Тогда вот надо взять пост посильный с добавлением растительного масла, да, только не рафинированного, как питались наши предки, опять же. Благословиться и добавлять рыбу, например, ну, чтобы были силы тоже и белок, да, для того, чтобы были силы у человека. Но убрав сахар вообще из своего рациона. И через какое-то время вы почувствуете, что и поправляться перестали, и более того, приходите в нормальную такую физическую форму. А раз тело начинает по-другому работать, то и на душу это обязательно будет тоже влиять. Вы будете бодрее. А бодрее это и в храм лучше человек более идет, не тянет себя, как знаете, на каторгу, а идет более так целенаправленно, с желанием. И более того, поскольку это можно вот эти правила питания понимать как аскетические, да, то и на молитву это тоже будет влиять. Потому что любое такое ограничение тела, оно обязательно будет влиять на молитву, братья и сестры. Поэтому какой выбрать вам правильный пост, я, конечно, не могу по телевизору это сделать. Но вот эти кратенькие хотя бы правила, которые мы с вами обсудили сейчас, о режиме питания, повторюсь, да, режим питания, о том, чтобы не пить сладких этих напитков, чтобы попробовать все-таки традиционную пищу возрождать, да, на своем столе. чтобы исключить сахар, да, из своего рациона. И ведь эти макарошки, каши и хлеб белый особенно, даже булки эти, которым, знаете, человек говорит, я пощусь булками. Ну что ты булками постишься? Какие силы могут быть? А потом человек вечно голодный, потому что у него клетка-то закрылась. Он тучнеет, он толстеет, он жиреет, а сил-то нет. Но зато боится растительного масла. Так мне кажется, надо не растительного масла бояться, как раз а сахаров. Ну, как бояться, так разумно. Понимать, что это как бы пища направлена для того, чтобы чьи-то карманы набивать, а не для того, чтобы вы стали сытнее, братья и сестры. Поэтому вот, надо вот об этом задуматься. Задуматься, если мы хотим действительно быть бодрыми, чтобы, как христианам надо быть бодрыми, мы же воины духовные, чтобы молитва была крепкой, чтобы человек держал себя вот в аскетических таких нормах и правилах и ни в коем случае не сдавался. Поэтому вот это уныние, это следствие вот этого чревоугодия, дорогая сестра. Попробуйте, если что-то непонятно, можете, ну, еще раз написать и выбрать, сестры, если вам эта тема интересна, мы можем более подробно это разобрать. Она, конечно, немножко такой как бы диетическо-медицинский характер имеет, но как по-другому? Тогда понятно становится, почему святитель Игнатий об этом писал. Потому что если не обращать внимания на что ты ешь, да, как ты ешь, во сколько ты это делаешь, то никакой аскетики не будет. Не случайно в монастырях порядок питания, да, ну, по крайней мере, то, что вот мы читаем там, в книгах, в уставах, что должен быть в определенное время обед, в определенное время ужин. Вот к этому надо стремиться и не бояться. И тогда, получается, у нас чрево будет потихонечку приходить в порядок. Вот поэтому я вам желаю, дорогие братья и сестры, и в пост, и в непостное время тоже вот такими простыми, казалось бы, правилами, но если их выполнять каждый день, просто взять себе за правило, что питаться традиционной пищей нашей, российской, не случайно же она у предков появилась, и разновидности супов, да, разновидности вторых блюд, какие овощи выращивали наши предки. Не чипсами питаться, не гамбургерами с сладкими этими газировками. Они просто убьют нас всех. А если мы это будем понимать, если будем такие аскетические правила применять, то будем, еще раз напомню, и бодрее, и здоровее, и духовно сильнее. Мы не дадим унынию цеплять нас. Потому что человек вот такой отравленный, конечно, он тут же уныние и подцепляется. Это одно из его свойств уныния, нападать как раз на больного, ослабленного, усталого человека. Поэтому, дорогая сестра, желаю вам, чтобы вы продолжали заботиться о себе. Ну, если пригодятся вот эти правила и вам, братья и сестры, которые мы назвали с вами, ну, слава Богу. Поэтому благодарю вас всех, дорогие мои. Благодарю вас за ваши письма. Я напоминаю, что мы с вами так получилось, что передачу строим вместе. У меня был другой план, но вы откликнулись, пишите о своих проблемах. И, конечно, мне тоже очень интересно попробовать ответить и рассказать то, что, ну, немножко понимаю, слышал там, прочитал там, и поделиться с вами вот этими, вот этой информацией. Так что спасибо вас, Христос, братья и сестры. До свидания, до новых встреч.